нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Это наша совместная программа с журналом «Знание и сила». И прежде чем мы начнем, с Еленой Сияновой. Елена, добрый день.
Добрый день.
Сегодня мы будем говорить о крестовом походе детей. Одна из самых загадочных историй времен крестовых походов. Там довольно много. Но я хочу две вещи сказать. Я думаю, что буквально в следующий раз, в следующую субботу, программа не так будет посвящена истории. Я тут двумя чертами подчеркиваю слово «история», истории Византии, а не разнообразным мечтаниям, которые нам преподносятся из маленьких экранов. Очень интересно. То есть история Византии. Вот такая, какая она есть по документам, по исследованиям, а, повторю, не по воображаемым всевозможным параллельным мирам, как хотелось бы кому-то. Это первое. А второе, я просто задам вопрос, потому что мы сейчас разыграем книгу Уилмот Бакстон «История крестоносцев. Рассказы для юных». Здесь и есть небольшой рассказ, такой кратенький, о крестовом походе детей. Но здесь в основном в лицах этой истории от пророка Мухаммеда до Балдуина Иерусалимского. Это как изначальное такое описание разных событий крестовых походов, это может очень хорошо пригодиться. Так вот, ответить надо на вопрос. Есть одна знаменитая европейская легенда, которая непосредственно примыкает к истории похода детей. Там свои были события, но это совместилось с крестовым походом детей и со слухами, и со всевозможными страшилками даже, о нем рассказывали. Итак, скажите мне, пожалуйста, очень короткий ответ, что это за легенда? Я думаю, что все вы это знаете. Плюс 7-985-970-45-45, телефон для отправки СМС. У нас такой. Ну вот мы начинаем. Есть довольно много книг, Лена, вот о крестовом походе детей. Много. И я бы сказал, что одна из самых любопытных книжек, которая вышла в последнее время на русском языке, это сборник всевозможных откликов, документов, таких вот рассказов, которые были в хрониках, которые были в различных сводах европейских, средневековых. Очень мутная история. Известно только в ней, что, скажем, вот сказал или не сказал красивую фразу, такую якобы печальную, папа Иннокентий III, очень такой сложный папа, я бы сказал, сказал, что эти дети нам укор и так далее.
Пока
так вот,
мы вот, спим, они радостно
да,
идут.
Да, да, они радостно, вот радостно идут ли, вот это все мы попробуем сейчас прояснить по разным источникам. Книжка называется «Царствие небесное», никакого отношения к фильму она не имеет, кроме так, примыкания да, по некоторым событиям. Это книга всего, что накоплено было о крестовых походах, выдержки из документов, воспоминаний, фантастических легенд, представлений. Это очень интересная книга, в серии «В амфоре» это выходит. Такая хорошая-хорошая серия, среди которой есть и «Царствие небесное». Ну вот, с другой стороны, есть учебник истории, был и в наше время. Там «Крестовый поход детей» и «Крестовый поход бедноты» занимал чуть не больше места, чем многие другие крестовые походы.
Ты, вероятно, имелся в виду все-таки Петр Пустынник?
Петр Пустынник.
Где-то накануне.
Петр вот. Пустынник как мотор.
Это лет за 200 до...
До похода детей. Да, до похода детей, да. Обозначим сразу время, что крестовые походы начались в самом конце XI века. Собственно, крестовые походы. Петр Пустынник и Урбан II, который вот призвал тогда идти освобождать гроб Господень. А потом масса всевозможных событий, которые некоторые ограничивают 1270 годом, восьмым крестовым походом. И когда старенький Людовик Святой уже... от мало кому известной болезни, по дороге в Тунис и помер. Или в взятии Акры тогда в 1291 году, падение. Вот здесь можно сказать. Потом были всякие идеи, не имевшие никакой реализации.
Да, но я-то к вам пришла как бы опять со своими баранами. Угу. То есть я вам принесла таких 4 матрешки.
Так.
Вот такая первая, самая грубо размалеванная, это, конечно, переписывание очередной истории, которая у нас сейчас происходит. В ней тоже довольно грубая такая матрешка. Это переписывание, ну, моя тема, немецкой истории. С 36 по 38 примерно год. То есть там, в принципе, все переписывалось вот, с нуля.
Значит, там можно переписывать.
Ой, это отдельный
можно,
разговор, да. В этой матрешке у меня такой интересный факт недавно всплыл. Я прочитала реферат, который написал 15-летний мальчик, молодой человек, сын одного из руководителей нацистского государства.
Угу.
Вот этот реферат был посвящен как раз вот этому, тому, Крестов... что в истории называют крестовый поход детей.
Ну, наверное, он интересовался тем, но надо сразу сказать, чей это сын, потому что хотя бы по книжкам его знают. Это нашего руководителя,
да,
Трудового фронта.
Трудового фронта и начальника оргкотдела НСДАП заодно. Но это еще не все.
Да.
Есть еще одна матрешка, самая маленькая. Вот суть которой я не могу понять. Дело в том, что буквально через 3-4 месяца после того, как вот этот реферат появляется, там есть число.
В каком году это было?
38-й год, начало.
Да?
Да. Геббельс спускает в свое министерство директиву о том, чтобы в буквальном смысле вырезать ножницами всякое упоминание и весь связанный с этим массив материала из уже практически готового учебника истории. Я думаю, что поскольку дети-то дружили, вероятно, он прочел этот реферат. Видимо, он прочел некоторые выводы, которые сделал этот мальчик.
Угу.
Вот, они сами по себе интересные. Но тут есть один момент, я никак не могу понять, что там в голове Геббельса так вывихнулось, почему он отдал такое распоряжение, что он увидел в этом неприемлемого для изучения в школе.
Угу.
Вот честно вам признаюсь, я не думаю, что это как-то связано с религией. Вероятно, какой-то вывих, который я никак не могу ухватить. Может быть, мы до него как-нибудь сегодня доберемся.
Так, попробуем.
Может быть, вы мне объясните. Потому что выводы парень сделал свои. А тут надо знать одну особенность. Дети нацистской элиты, будучи изолированы от своих сверстников, они были при этом изолированы от тотального оглупления, которое велось в отношении их сверстников.
Что, они,
вот
не...
Это нужно...
они не участвовали в этих
нет,
самых
они...
маршировках,
нет.
во всяких гитлер-югентах
нет,
и так далее?
Нет, они во многом сохранили здравый смысл.
Они пример не подавали там, другим детям,
нет,
участвуя
они не
во всех
подавали.
Этих
Кроме
чудесных
сына Бормана,
все
остальные были изолированы.
Угу.
Вот, так вот, значит, да, вернемся к самому этому явлению. Буквально пару слов. Я немножко буду ориентироваться на этот реферат. Поскольку парень пользовался источниками, он жил в Кёльне, собственно, где это и началось. Вероятно, он использовал какие-то материалы, которые потом пропали. Там очень много по средним векам.
А он ссылается?
Да, он ссылается на
говорит,
множество
там,
источников.
Да.
Вот. Поэтому, я думаю, это довольно любопытно будет. Но давайте себе представим Европу начала 12 века, значит, 13 века.
13 века,
1212
да.
год. Вот примерно, наверное, эта дата все-таки. Ее надо взять за отправную точку.
Прошли уже сколько? Много крестовых походов.
Да, но все они были, конечно, неудачные. Вообще, мнение об этих крестовых...
Пять штук, да, было уже прошло?
Четыре, наверное, четыре.
Нет, пять все-таки, по-моему, уже.
Ну, в пятом крестовом походе вроде бы... Ну, давайте немножко позже.
Да.
Вообще, конечное число крестовых походов,
8.
По-моему, до сих пор оспаривается.
Ну, это можно говорить сколько угодно, но там пятый официальный, так, по официальной версии пятый уже
ну, да.
прошел.
Ну, вот смотрите, Европа, начало 13 века. Очень смутное время. И очень какое-то бурное, буйное одновременно время. Во-первых, это начало, насколько я помню, это начало так называемой городской революции. То есть начинают расти города, огромная масса крестьян.
Но уже идет, да, уже идет мощная. В
да.
Италии, например, она идет давно уже. Так,
да,
полвека
вот
она
в эти
идет,
вот
да.
маленькие местечки, огороженные крепостями, которые начинают расширяться. На самом деле инфраструктура не готова принять этих людей. В основном их куда-то разбрасывают на освоение вот, пустошей, там, обработку полей. То есть... И при этом еще вот эта городская революция, она же сопряжена с демографическим взрывом, одним из первых настоящих, таких сильных, мощных демографических взрывов. Что это такое? Это масса молодежи с ее буйным духом, с ее запалом, с ее энергией, оказывается, в сущности никак не вписана. Опять же, я повторюсь, промышленные мощности, инфраструктура городов не готова принять этих людей. В сущности, им нечего делать.
Условно говоря, промышленные мощности.
Ну,
там,
да,
нечего,
назовем
там,
это.
Не
ну,
точать, не ковать,
в общем,
не,
да.
не торговать то, что нужно в городах.
И при этом идет еще и какое-то разочарование, ну, даже, можно сказать, во многом крах таких традиционных церковных устоев. Ведь, вот смотрите, это же время, когда растут, как грибы растут. О, я сейчас, сейчас Сергей Александрович будет спорить. Я все равно называю это сектами. Мартинисты, всевозможные, ну, Лангедок там нам выдает катаров, да?
Ну,
вальденцы, да. Францисканцы. Ну, в сущности, это ведь средневековые секты,
ну, да,
которые названы
были,
красивым
скажем
словом
так,
ордер.
Не-не-не, это все такое, это упрощение. Потому что это все очень разные явления, с одной стороны. Вот можно сказать о невероятном брожении умов, которое, правда, не прекращалось. Но здесь такой большой всплеск, и весь XIII век будет всплеск большой.
Но это поиски.
Поиски
чего-то еще.
Но если катары, это они вообще, скорее всего, имеют мало отношения к христианству, и нельзя их назвать даже ересью, это скорее апостазия, это скорее отход от христианства, так же, как и вальденцы, то здесь другие, очень многие сообщества, сообщество, ну что такое секта? Это закрытое сообщество. Она становится признанной конгрегацией, когда ее признает или собор признает. Так получилось с братьями францисканцами,
да,
последователями
их
Франциска.
Фактически накануне вот.
Их признают, да. Потом признают братьев-проповедников, последователей святого Доминика Гусмана. Признают их, других не признают. Но брожение, это... короче говоря, брожение невероятное.
Да, я говорю не о том, что у них в результате получается.
И военные столкновения очень серьезные.
О том, что происходит в умах людей этой эпохи. Все это, безусловно, обсуждается в семьях. Все это, конечно, слышат дети, молодежь. При том, что папа Иннокентий III, насколько я помню, тоже где-то в 1212 году устраивает... какое-то очередное такое возбуждение по поводу нового крестового похода. По-моему, даже Альфонс VIII объявляет о том, что вот-вот мы снова двинем на Иерусалим. Папа устраивает шествие в Риме в этом году. По-моему, эти шествия проходят по многим средневековым городам. То есть возбуждение очень сильное. Все это слышат, естественно, дети. И вот совершенно закономерно, что у одного из таких отроков по имени Николас возникает не то видение, не то вот он сон увидел, не то он что-то себе нафантазировал. Якобы ему было послание, благая весть о том, что Иерусалим, священный город, будет освобожден не мечом, но миром.
Угу.
А еще вот очень важный момент, ведь мнение об участниках крестовых походов в народе очень-очень скверное. Ведь от народа-то не скроешь. Все-таки большинство рыцарей шло туда за наживой. И в народе носится эта мысль о том, что цель не оправдывает средств, что греховными методами благого дела не сотворишь.
Ну, только-только вообще скандальный четвертый крестовый поход
прошел, скандальный,
который
да.
с подачи Венеции завершился в городе Константинополе.
И все это в уме мальчика, переработавшись так или иначе, вот приводит его к такому... такому вот результату, так назовем.
Вот, Лена, давайте здесь маленькую заминку сделаем. Вот этот отрок Николай, Николас, как угодно. Отрок Николай, вот потому что о нем говорят и свидетельствуют, меньше всего есть документов, вот как говорят о нем, собственно, в Германии. Потому что он появляется уже за Альпами, то есть вот здесь, вот уже ближе к Италии. Там целая куча, вот мы потом поговорим об этом, идут к итальянским портам, идут в Брундизи, идут древний. А в Германии нет ничего.
Сережа,
но судя по тому, что вы говорите, что есть Германия.
Вы знаете, сколько документов было уничтожено по распоряжению, по директивам Министерства пропаганды? инородного образования.
Того же самого Геббельса,
да. Да? Поэтому вот у меня и возникла такая мысль, что, вероятно, здесь он тоже наложил руку на весь этот массив материалов, когда отдал вот это распоряжение изъять этот факт из учебников истории.
Угу.
Но подтверждения этому нет.
Давайте подумаем, почему. Вот сначала поговорим,
вот подумаем. Это мы подумаем.
Почему. Ну так вот этот Николай, вот он таинственный. То, что он из Германии. То,
да,
что...
мы даже не знаем толком, сколько ему лет, но вот автор этого реферата считает, что он был его ровесником. То есть где-то в районе 15 лет.
Может, это его и заинтересовало больше.
Возможно, да. Ну, в общем, мы не докопаемся уже до, так сказать, самого этого огня, вот его там в плоти, но дым. Вокруг этого начинает нарастать со страшной силой. То есть мальчик рассказывает сначала своим сверстникам. Его начинают слушать все больше и больше, большее количество людей постарше. То есть этот процесс, он как снежный ком. И в конце концов, как говорит об этом один из источников средневековых, где-то около 25-30 тысяч человек объединяются вот под... вот его как бы знамена. Ну а что дальше? Дальше надо двигаться. Все это войско выходит в поход. Но проходит Кёльн, движется, вероятно, по Франции. Ну, там, насколько, опять же, отмечают эти источники, был какой-то очень тяжелый переход через Альпы.
Но оно вверх по Рейну идет, потом там не очень ясен маршрут, где присоединялись.
Да, маршрут вот
то ли они сворачивают, если
но,
там оттуда смотреть
идут...
направо, и пытаются пройти туда, но через побережье, их туда не пускают. Там еще в Марселе история целая, там несколько потоками.
Главное, они идут к Средиземному морю. Вот они подходят к этой кромке, к берегу, и дальше должно произойти чудо. То есть Николас должен сотворить это чудо, в которые все верят и на которые все уповают.
Мы сейчас прервемся, я только скажу, кто у нас выиграл. Конечно, вы правы, что примыкает непосредственно к истории и к обросшей легендами истории крестового похода детей. Легенда о Красолове. Конечно, вы абсолютно правы и правильно ответили первыми. Михаил 915-155, Аня 916-514, Игорь из Петербурга 916-239, Марина 921-955 и Елена 910-429. И все они получают «Историю крестоносцев. Рассказы для юных» Уилмот Бакстон. Это автор.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем нашу передачу совместно с журналом «Знание и сила». Елена Сьянова, и мы говорим сейчас о крестовом походе детей, который привлек внимание и из-за темы очень эпохи близкой исследованиям и книгам Елены Сьяновой. Это Германия, 30-е годы, и вот оказалось, что, назовем его своим именем, сын Роберта Лея, вот написал такой реферат. Написал такой реферат мальчик.
Но мы пока вернемся.
Да,
к
и стал заниматься крестовым походом детей. И вот, во всяком случае, очень интересной и абсолютно таинственной личностью, которую многие даже считают вымышленной личностью или обобщенной, составленной из многих людей, вот этого отрока Николая, которому неизвестно сколько лет, может быть, и 15 даже.
Вот этот мальчик наш, Вальтер. Он описывает сцену, как этот Николас стоит на берегу, и все ждут чуда.
Угу.
Чудо, что он сейчас прострит руку от глагола «простереть».
Ну да.
Ну, на манер, наверное, римского префекта вперед кавалерия. Но вот не кавалерия, конечно, а вся вот эта масса детей по полосе земли, которая ляжет под этой рукой, посуху.
Пойдут аки посуху, да?
Да, аки посуху. Ну,
но здесь еще там, как это Красное море раскрывается, как Моисеев
и так далее. Это во втором случае, это мы сейчас еще к нему перейдем. Вообще вот я, конечно, не совсем создателя понимаю в этих ситуациях, но уж раскошелился бы он на это чудо. По крайней мере, дети шли, но они бы жили. Можете себе представить, что начинается на берегу.
А я тогда вас спрошу, а что не было ли это чудовищным искушением, потому что об этом писали все средние века. Чудовищное искушение, заманивание. Почему так Крысолов легко совместился потом?
Да, но жизнь их продлилась бы. А так, в принципе, они начинают умирать. Наверное, 90% участников этого похода, в общем, просто умерли от болезни, от голода, от всего, от чего умирают дети. Ну, часть, вероятно, очень маленькая. Может быть, и вернулась, хотя это проблематично, чтобы второй раз можно было Альпы перейти.
Может,
какая-то часть детей осела в семьях, да.
Да, вот, есть здесь, такие свидетельства. Вот здесь вопрос был, насколько верны, вот Митя спрашивает из Москвы, насколько верны слухи о том, что дети были массово проданы в Тунис?
Это другая история. Сейчас мы к ней перейдем.
Угу.
Так вот, кстати, нужно, наверное, уточнить один момент. Все-таки вот эти поэри, да?
Да.
А эти поэри, это же не только дети. Это же еще нищие аки-дети. То есть, вероятно, здесь была какая-то часть взрослых среди участников, среди этих колонн. То есть там были просто, там, наверное, были родственники, наверное, были просто нищие, просто вот этот средневековый сброд, который рад был присоединиться к чему бы то ни было, к какому-то движению.
Но там, есть... еще, там еще было местные жители, которые к ним присоединялся всякий сброд. Судя по некоторым свидетельствам.
И, да,
и гоняли из деревень, есть им не давали.
И, кстати, местные жители очень хорошо относились к этому движению. Иногда,
как
если
кто?
Ребят...
Как кто? Как бывало по-разному.
Бывало по-разному. Иногда их власть не впускала в города, тогда за городские стены им выносили какие-то вещи, одежду, еду. Вот об этом тоже много свидетельств. А вот что касается продажи в рабство. Почему я говорю, что эти духовные метания молодежи идут по всей Европе? Потому что в это же самое время во Франции...
Пастушки. Пастушки, да? Пастушки?
Да. Недалеко от Орлеана, в деревеньке Клуа, возникает вот этот мальчик по имени Стефан, который, как он рассказывал, подал однажды нищему хлеба, а нищий вложил ему в руку послание о том, что, в принципе, те же самые слова, что святой город будет освобожден не мечом, но миром и, значит, безгрешными отроками. И там начинается точно такая же ситуация, точно такое же явление. Опять же, в довольно короткий срок, 30-35 тысяч человек собирает этот мальчик по имени Стефан. Опять же, маршрут их движения вот нигде толком не прописан, но они опять оказываются там же. Один из, наверное, итальянских городов, что-то Марсель, может быть, Пиза, вот где можно...
Марсель тогда был самостоятельный, но...
Где можно сесть на какой-то плав средства.
Но они в Брундизи
да,
отправились.
Да, были такие слухи, да, о том, что тот же Николас, он хотел как Спартак когда-то прорваться, бежать,
ну, кстати,
в Брундизи.
Кстати, это естественный путь.
Да, естественно.
Он не знал ничего о Спартаке, я так думаю. Вот, но то, что это естественный путь по Италии, вот так вот, как выбираться? Выбираться,
да,
так.
Но вот есть некоторые свидетельства о том, что вот французов, которых вел Стефан, действительно ждали два темных, жутких каких-то персонажа. Одного, кажется, звали Гуго Свинья, другого не то Вильгельм Железный Бог. В общем, два каких-то жутких проходимца, их потом повесил король. Но вот эти два персонажа, они предложили детям сесть на 7 кораблей и плыть. Потом, опять же, как свидетельствует один источник, два корабля затонули. Ну, кстати, это известная сардинская кораблекрушение, по-моему, там даже какой-то памятник поставлен в честь него, то есть оно реально было. Вот, опять корабли, как, опять же, свидетельствует, вроде бы приплыли, но вопрос, куда? Они приплыли в Алжир, и все эти дети были проданы на невольничьем рынке.
Нет, но они там не, ближе.
Может быть.
Да.
Опять же, вот я говорю, как пишет мой автор реферата, вот он говорит, что их продали в Алжире на невольничьем рынке. Свидетельств о том, что кто-то вернулся, почти нет. Буквально одно единственное, может быть. Один из мальчиков, который был грамотен, каким-то образом вырвался из этого плена, вернулся, и вот он, собственно, рассказал, какие ужасы там с ними происходили. То есть, на самом деле, если все это подытожить, итог этого движения молодежи был весьма печальный. Но А чтобы мы успели все-таки вот вернуться к тому выводу, который делает в реферате его автор.
Угу.
Он пишет буквально следующее. Это не просто опасно, это преступно. Не будем только критиковать его, потому что он, я просто постараюсь наиболее близко к тексту это пересказать. Вот он так говорит. Это опасно, это преступно стимулировать демографический взрыв. Но я понимаю, что здесь он, конечно, немножко не прав. Это какая-то натяжка, вероятность своего времени. В то время как власть не может дать молодежи продуктивную национальную идею. Когда власть не может указать ей, куда идти, а указывает лишь ложную цель.
Угу.
Вот такой вывод он сделал. За реферат он получил отличную оценку. Ну, естественно, что бы он ни написал, я думаю, ему поставили бы отлично. И вот этот реферат с таким выводом попадает Геббельсу. На самом деле это удивительно.
Что Геббельсу? Ну, мальчишка написал.
Вы понимаете?
Хоть и
да,
знакомый,
мальчишка написал,
хоть
совершенно
из
верно.
Из высокопоставленной семьи, но мальчишка.
Но по какому, по какой логике вот эта реакция в очищении из учебника всего этого явления? Ведь, насколько я понимаю, Геббельс был уверен, что нацистской молодежи как раз дали продуктивную идею. И с этим нет никаких проблем. Ее дали прежде, чем стали стимулировать какой-то демографический взрыв.
А вот интересно, значит, получается еще одно. Ну да, дали, да, цель верна. Но есть еще, когда плохо, плохо, что они погибают. Может быть, еще для Геббельса и для тех, кто дает именно такие вот идеи, и которые гонят куда-то и лишнюю, и не лишнюю молодежь, и не только молодежь, погибнуть — это не печальный исход. Какая разница? Они должны погибнуть, они могут погибнуть. И это, наоборот, славно. Здесь такое, я бы сказал, столкновение очень серьезное, многое идеологическое. Вот такое есть
можно
внутри.
Можно было повернуть эту тему как угодно. Хозяин-барин.
А лучше не надо. Это свойство таких идей, идеологических режимов. Лучше не надо вообще.
Тогда не надо вообще никакой истории. Она вся.
Нет, история, как у нас сейчас говорят очень часто, должна быть та, которой можно гордиться.
Ну, были свидетельства о том, что тот же Николас все-таки добрался до Иерусалима и что даже принял участие в одном из крестовых походов. Были свидетельства о том, что и сподвижники Стефана все же добрались до Святой Земли и тоже сражались в рядах настоящих крестоносцев. Почему было бы не подвести к этому итогу?
Да, несмотря на все лишения и так далее. Но для этого надо... Вот интересно, в каких-то вещах эта пропаганда изощренная и тонкая, и там очень точно действует на эмоции, а в какой-то отбрасывает, достаточно грубо отбрасывает просто явление, чтобы о них вообще не говорить. Значит, ему не нужно было это использовать.
Может быть, дело в терминах, ведь... вот этот поход Пуэри. Ведь это же не крестовый поход-то. Ведь крестовый поход — это обычный военный поход с оружием в руках по указке папы под эгидой европейских монархов.
Кто сказал? Это такое,
но это общепринятое представление о крестовом походе.
Но это сужающее.
Эти дети принципиально шли без оружия. Может быть, вот в этом все дело? Может быть, тут вот что-то у Геббельса вывернулось? Все-таки ведь немецкую-то молодежь призывали к крестовому походу-то на восток. Отнюдь не с миром, а как
ну
раз
вот
с мечом.
Бы, ну вот
но
мог
это
бы
очень...
использовать. Вот
вы знаете,
беда была в том, что они шли с миром.
Примитивная какая-то ассоциация слишком примитивная. Я неплохо уже ориентируюсь, извините, в голове Геббельса.
Угу.
Примитивно для него, простовато, какое-то спрямление. Ну, в общем, вот я просто поделилась своими сомнениями. Я действительно не понимаю, почему вырезали все это явление из немецкого учебника.
Иногда очень трудно понять, почему вырезают из учебников таких идеологизированных обществ и государств. Почему что-то вырезают? Почему что-то пытаются использовать, будь то в коммунистических, будь то в нацистских учебниках? будь то, я не знаю, в других, которые мы знаем и которые мы еще не знаем режим. Вот это логику их понять очень и очень трудно. Они очень часто действуют по очень тоненьким каким-то ассоциациям. Они видят больше ассоциаций, как недавно Юрий Петрович Любимов рассказывал, еще раз вспоминал, за что закрыли Годунова в 83-м году. За что закрыли? Потому что у него самозванец был в тельняшке, и никто не думал из создателей спектакля, что кто-нибудь может подумать, что это намек на морскую службу Юрия Андропова. Понимаете, по каким извилистым, а этот замечание фильму «Внимание, черепаха» Семен Лунгин когда-то рассказывал, автор сценария. Маленькая, на че называется, и под танк подкладывают злые мальчики.
Скорее, не
Чехословакия. Нет, это было гениально совершенно. Это история, которую очень давно рассказывал Семен Лунгин. Это было такое замечание. Что вы имеете в виду? Мы просто не можем себе представить,
да,
что идеология выкидывает. Но факт здесь другой. Сам факт еще крестового похода детей и вот этих таких вот страстных явлений.
Вот мальчик, тем не менее, несколько так чище, проще, в то же время мудрее мыслит. Все-таки я вот повторю вот эту вещь, которая у меня ассоциируется просто с нашим временем, вот с сегодняшними происходящими событиями. Стимуляция вот этого демографического взрыва. А что, куда направить потом этот дух?
Угу.
Этот дух молодости, этот потенциал. Что предлагали, собственно, тем детям, которые вот этим последователям и того, и другого отрока, что им могли предложить? Ну, той земли, той святой земли кусочек. Ну, может быть, какие-то еще материальные блага. Но ведь они-то шли совершенно... Ведь молодости свойственно желать подвига. Молодости свойственен фанатизм, даже оголтелость. И все это жизнь духа.
Да.
Какая жизнь духа предлагается, я в данном случае говорю нашей молодежи? Стабильность, материальное благосостояние, уровень дохода, не то им нужно. А вообще удивительное время, 13 век. Вот я в одной книге прочла, что это было временем коллективных переживаний.
Угу.
Наверное. Хотя у меня такое ощущение, что каждая эпоха выдает такой период коллективных переживаний.
Ну, 13 век, он просто действительно, почему 13 век – это такой хороший, здоровый век уже вот, для Европы. Европа, и вот будет она переживать такой век вплоть до черной смерти. Вот такое время будет переживать, когда много людей, с одной стороны, тучный век такой получается, а с другой стороны, дико разбросанные и идейно, и под сомнение ставится масса вещей еще раз. Я уж не беру, и он победа, разгром катаров. Разгром катаров это...
Ну, разгром катаров, на самом деле, тут что? Ну, наверное, нужен был Лангедок, я так понимаю.
Да, все-таки. Но это уничтожение целой цивилизации.
Это же очень развитая была страна.
Да, целой отдельной цивилизации. И вот масса народа, которые бродят одни в духовных исканиях, а другие в исканиях физических. Очень забавно здесь вот возмущается слушатель нас, Николай. Это вы простой-то народ называете сбродом. Это очень интересно. Я тут же задумался
Нет,
об этом.
Нет, это не мы называем сбродом, а вот это слово поэри.
Дело не в этом.
Это еще и имеет вот это значение средневековое нищенство, которое аки дети.
Это толкование... Да. Но это мы про это говорим. Зачем сбродом нам такое? Сбродом становится...
Мы сами народ.
Народ, простой народ, это народ, который занимается и серьезными физическими конкретными вещами. Но непростой народ, который вот чуть позже будет в VII крестовом походе во время пленения... пленение Людовика Святого, когда все превратились в такой сброд, когда ждали выкупа, все остальные, когда ждали выкупа. Это даже несчастный этот Жуанвиль в своем одеяле с дырками, который ходит. Грабящие все, побирающиеся, только что бывшие рыцарями. Сколько раз это было? Сброд — это дошедшие до ручки. Вот люди, лишенные
да,
всего.
Да, я вот хочу сказать Николаю, когда народу слишком нагло морочат голову и держат его за этот сброд, вот этот сброд, то бишь мы с вами, мы беремся, извините, за дрекалье.
Да.
Вот так.
Хочу ответить бывшему учителю истории Евгению, который говорит, что Сьянова пишет так, будто держала свечку или присутствовала там.
Нет, вы знаете, Евгений, дело в том, что я во многом попыталась вам пересказать реферат мальчика, который жил в Кёльне в 1938 году. Я повторяю, вероятно, он пользовался источниками, которые то ли по велению Геббельса, то ли под бомбежками, потом погибли. Поэтому вот и личная переписка, и какие-то работы этих детей, вообще участников, свидетелей, я имею в виду участников, свидетелей событий нацистской истории, они очень ценные. К сожалению, в Германии погиб огромный массив документальных материалов.
Да. Да, Евгению, я прошу его обратить внимание на слово «свечка», я тоже очень хочу. Извините за мелочность, я понимаю, что вы учитель истории.
Никто не подал нам мысль относительно все-таки поступка гражданина Геббельса.
Ни у кого удивления не вызвало, потому что загадочная душа...
Какой логике?
Загадочная душа тотализаторов и идеологизаторов.
Если все упирается в загадку...
Да, загадочная душа обращает внимание на очень многие вещи, на которые мы не обращаем внимания. При этом серьезные какие-то допускаются такие штуки, наверное, нужна целая, и они есть, целые исследования вот идеологического и тоталитарного мышления, именно идеологов мышления, по каким признакам они отсекают одно, разрешают другое, по каким признакам и по каким лекалам они вырезают свою картинку из истории. Это отдельная вещь.
Ну, это вы уж слишком их как-то...
Да интересно, все можно изучать.
Ведь можно было, я повторю, его можно было подать как угодно. Например, как подали Третий крестовый поход совершенно позорным там утоплением Барбароссы, вы почитали бы, как об этом было написано в немецких учебниках.
А кто вам сказал, что Барбаросса утонул? Он до сих пор сидит в пещере.
Да, в принципе.
Да, он до сих пор сидит в пещере, ничего он не утонул. Вот, Барбаросса и ждет своего часа. Есть пещера Барбаросса, она существует.
Ну, и тут можно было, собственно, выдать этих сподвижников Николаса за юных гитлер-югентов, которые идут в Восток.
Но тут какое-то было самостоятельное, неорганизованное и мутное течение. Папа Иннокентий, как мы вспоминаем, он так отписался от этого. Вот, от этого. И вот он обернул себе на пользу. Они нам урок преподают.
А я думаю, что он во многом стимулировал это движение. Я думаю, что папа прекрасно понимал, что, во-первых, был колоссальный тогда разрыв между бедностью и богатством, вопиющий. Туда могло провалиться вообще все. И потом, мне кажется, он был достаточно мудрый такой папа. Он понимал, что, опять же, вот эту юную бурную энергию нужно куда-то направить. Но вообще, конечно, злая мудрость у папы, поскольку он прекрасно понимал, что кроме как в никуда эта энергия не она опять же провалится куда-то. Пути туда нет. Куда не дошли взрослые, никто не дойдет из детей. Да. Никаким миром, никакая святость, никакая безгрешность. Все понимали папы того времени, бывшие прекрасными политиками.
Митя нам пишет очень забавно. Логика доктора, он говорит. Логика доктора, гердоктора. Арийские дети пошли освобождать иудохристианский Иерусалим. Кошмар какой-то. Пишет Митя. Нет, вы, Лена, вы Геббельса лучше знаете, чем мы с Митей.
Видите ли, то, что члены Гитлер-Югента, они под Востоком-то все-таки подразумевали скорее за Уралье. Они туда ведь собирались.
Вот смотрите, как вы относитесь к теории влияния отравления спорыньей на возникновение крестовых походов и других психических эпидемий средних веков? Простовато, я вам скажу. Это простовато.
Вы знаете, я к таким вещам отношусь как самое что ни на есть вот такая вот, наверное, обычная домохозяйка. Вот я, да, вот чем я больше изучаю какие-то исторические периоды, тем я больше начинаю понимать, что не бывает дым без огня. Соотношения тут, конечно, могут быть разные. Но, в принципе, нет ничего такого, что было бы просто выдумано.
Нет, но здесь
обязательно
степень,
есть в основе степень. Какой-то
но он может лежать совершенно...
эпизодик, фактик.
Но эпизодик и фактик может лежать в одном месте,
конечно,
а выводы
конечно,
сделать
совершенно
в другом.
Конечно,
обратите
дым
внимание,
может отнести вообще в другую совсем.
Одна из моих самых любимых историй, это средневековых тоже, это история о заговоре прокаженных против всех остальных. Я обожаю эту историю. И о протоколах прокаженных. И как они собирались на свой съезд в Париже, и как они решили внедриться во все места и всех заразить своей проказой. Вот это история, я вам скажу, чуть более поздняя, но эта история гениальна просто. Вот одна из.
А моя любимая история о выдумке, об огне и дыме, это, конечно, история Платона с его Атлантидой.
Ну и сейчас найдем самое интересное. Мало ли что, а найдем, но что-нибудь другое и с этим свяжем просто. И все. Сколько раз. И с этим свяжем. Зато все эти истории, за исключением вредоносных, которые нас заставляют убивать друг друга, все другие истории заставляют работать наши мозги. И именно когда мы пытаемся найти вот то ядрышко, которое лежит, может, совсем в другой стороне, понять еще психологию создания вот всевозможных этих вещей, слухов, размышлений. Ведь мы сегодня говорили о размышлении мальчика 30-х годов, высокопоставленной нацистской семьи, вот, о движении детей и духовном брожении абсолютно погибельным начала 13 века. Вот в этой связке это становится и интересным, и очень поучительным.
И все это вставлено в наши с вами переживания относительно нашей с вами современности.
Совершенно верно. Спасибо, Елена Сьянова. В следующий раз будет очередная маленькая трагедия. А когда-нибудь мы еще и в прямом эфире опять будем работать. Спасибо, это была программа «Не так», совместная с журналом «Знание и сила».
Нет, ребята, все не так, ребята!